новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело историка, собиравшего данные о репрессированных российских немцах и обвиненного в разглашении личной информации. Арест за взятку следователя МВД из так называемого списка Магнитского. Выставка, посвященная Владимиру Татлину. Очередной репортаж из цикла «Русская провинция». Реакция западной прессы на статью Владимира Путина, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Дело историка из Архангельска Михаила Супруна, работавшего над книгой памяти репрессированных российских немцев и попавшего под следствие за разглашение личной информации, дошло до суда. Правозащитники считают абсурдным это дело, цель которого, по их мнению, запугать ученых, изучающих историю советских политических репрессий. Рассказывает Анастасия Кириленко.
Уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни» в отношении заведующего кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаила Супруна было заведено Архангельской прокуратурой в середине сентября 2009 года. Затем оно было передано в Следственный комитет по Северо-Западному федеральному округу. В минувший понедельник прошли первые слушания в Октябрьском суде Архангельска. Процесс объявлен закрытым. Под суд ученый попал за работу по сбору данных о репрессированных в 40-е годы прошлого века советских этнических немцах и немцах-военнопленных. 4 года назад аспирантка Михаила Супруна Надежда Шалыгина начала писать диссертацию на тему «Судьба российских немцев в сталинские годы». Пользуясь сведениями архива УВД Архангельской области, Михаил Супрун и Надежда Шалыгина выясняли личности немцев, которые во время сталинских репрессий были переселены сюда из Поволжья и Крыма и находились в трудовых лагерях. Они успели выяснить имена примерно 20% репрессированных. При поддержке немецкого Красного Креста планировалось издание книги памяти. После этого, по версии следствия, родственники репрессированных российских немцев обратились в правоохранительные органы с жалобой на незаконное разглашение личных данных. Говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Супруна обвиняет в том, что он собрал сведения о частной жизни лиц, вставляющих их личную семейную тайну. Среди этих данных сведения о том, что лица были вывезены оккупационными властями из Советского Союза в Германию. Речь идет о репатриантах, которые имеют немецкое происхождение. О том, что ряд этих лиц служили в немецкой армии, в армии вермахта, что ряд лиц были взяты в плен советскими войсками. Некоторые из них были осуждены советскими судебными инстанциями. И о том, что они были сосланы на спецпоселение в Архангельск. Вот эти сведения расценены следствием как личная тайна потерпевших.
Ну, а вы так не считаете?
Ну, разумеется, нет. В чем же здесь личная тайна? И на основании каких правовых норм эти сведения отнесены к личной тайне граждан? На наш взгляд, обвинение не имеет под собой правовую основу, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует нормативное регулирование такого понятия, как личная и семейная тайна. Другие виды тайн, которые охраняются там законами, как тайна усыновления или там тайна завещания, но этих сведений Супрун не собирал, и он в этом не обвиняется.
А закон о персональных данных?
За незаконный сбор персональных данных установлена административная, а не уголовная ответственность.
Вместе с Михаилом Супруном по уголовному делу проходит Александр Дударев, начальник архива УВД Архангельской области. Его подозревают в преступлении, предусмотренном первой частью статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». Защитник Александра Дударева Владимир Морев считает, что правовых оснований для возбуждения дела не было.
Правовых оснований на самом деле не было. Инициатива-то была от работников ФСБ, которые, в принципе, вместе с прокуратурой занимались тем же самым изданием книги памяти. Поэтому такая вот избирательность, что вот они правы, издавая книгу, а вот Супрун и Дударев не правы, вот это вызывает изумление. Вот эти в России издают, а они хотели в Германии издавать. А какая разница? Все это в отношении репрессированных граждан в 30-х годах. Потерпевшие по делу, так называемые, они, некоторые вообще не поняли, почему они оказались потерпевшими. Вот один встал из них, пришедший в первый день суда, и говорит, а я себе потерпевшим не считаю, с какой стати. Репрессировали моих родственников когда-то. Ну и что? Бедные, несчастные люди. А эти-то тут при чем? Они книгу памяти хотели издать об этих репрессированных. Знаете, позорное дело для России. Поскольку я адвокат, я считаю, что нет состава преступления ни у Супруна, ни у Дударева. Правовых оснований нет их осуждать.
А пока шло следствие, архивиста Александра Дударева заставили написать заявление об увольнении. Ученый Михаил Супрун и его адвокат обратились с жалобой в Конституционный суд. Они пытаются оспорить соответствие Конституции статьи 137 Уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, на основании которой исследователям стали отказывать в доступе к архивам. После дела Супруна в архивы ученых не допускают, утверждает сотрудник Санкт-Петербургского отделения правозащитного общества «Мемориал» Татьяна Косинова.
Следствие считает, что Супрун нарушил эту статью, что он должен быть по ней осужден по 137 статье за незаконный сбор информации о частной жизни. Они считают, что он в целях наживы ее собирал, что вот этот проект международный, российско-немецкий, это вовсе не наука никакая, а личный бизнес Супруна. Дело начато по результатам проверки ФСБ. Дело довольно быстро, в связи, наверное, с резонансом, который был вызван, передали в отдел прокуратуры по северо-западу в Петербурге. Когда сам Супрун познакомился с своим следственным делом, то выяснилось, что следователь Жуков даже пытался выделить в отдельное производство дело против него по 283 статье «Нарушение государственной тайны». Это дело стало прецедентным. Под его эгидой закрыты все архивы информационных центров УВД, МВД по стране. Закрыт Архангельский архив, куда не пускают исследователей. Закрыты другие архивы. Люди, которые там работали, даже делая какие-то совершенно официальные проекты, российские, по изданию книг, памяти, еще какие-то исследования проводили все. В общем, напуганы, и все эти проекты приостановлены.
Означает ли дело против Супруна, что издание книг памяти жертв сталинских репрессий больше не приветствуется? На этот вопрос отвечает историк, исследователь советских спецслужб Никита Петров.
У меня нет ощущения, что издание книг памяти не приветствуется, но это уже не является работой, которая раньше рассматривалась как моральное обязательство государства по восстановлению справедливости, по восстановлению памяти жертв политических репрессий. И в этом контексте преследование Супруна и сотрудника Управления внутренних дел, который занимался архивной работой, является не просто вопиющим фактом. Подобные преследования, вообще говоря, за деятельность, которая осуществляется в рамках федерального закона о реабилитации жертв политических репрессий, является преступлением против как раз граждан. Это типичный судебный произвол. Если мы возьмем статью 18 закона о реабилитации жертв политических репрессий, то мы там как раз и читаем, цитирую, «списки лиц, реабилитированных на основании настоящего закона, с указанием основных биографических данных, обвинений, по которым они были признаны реабилитированы, периодически публикуются органами печати. Сейчас во многих регионах Российской Федерации подготовлены книги памяти, кстати говоря, под эгидой местной администрации, с участием архивных органов ФСБ. И это нормальная работа, которая не до конца еще проведена на всей территории Российской Федерации, но должна быть завершена. А вот это дело, возникшее в Архангельске, это тоже примета времени. Это всесилие репрессивной системы.
Мемориальная доска в Архангельске указывает, что 12 тысяч российских немцев погибли здесь во время сталинских репрессий. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средствам массовой информации, заявил начальник управления режима и надзора ведомства Сергей Смирнов. Суд в Москве выдал санкцию на арест следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриевой, которая была задержана сегодня по подозрению в вымогательстве взятки. Дмитриева входит в так называемый список Магнитского. Бывший вице-президент ЮКОС Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность в связи с судом над туркменским журналистом «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Давлет Муратом Ескулиевым в Ашхабаде. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Вовчиком. Вот тема этой программы. Московский триллер Эндрю Миллера в шорт-листе Букеровской премии. Роман Брюса Даффи «Несчастье, мой бог» и споры об Артуре Рембо. «Меня будут признавать сквозь зубы» о переиздании книг Фридриха Гринштейна. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Вовчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Накануне мы в информационных программах рассказывали о статье премьер-министра России Владимира Путина в газете «Известия» о создании Евразийского союза, в который могли бы войти некоторые бывшие республики СССР. Привлекла ли эта тема внимание международных изданий?
Здравствуйте, Валентин. Конечно, при этом газеты, опубликовавшие комментарии на эту тему, независимо друг от друга сошлись во мнении, что речь идет о намерении восстановить Советский Союз. Хотя при этом журналисты указывают, что сам Владимир Путин просит не называть его проект попыткой возродить СССР. Цитирую британскую «Таймс». «Путин презентует проект как один из способов преодолеть глобальный экономический кризис, но у Запада нет сомнений, что российский лидер стремится восстановить распавшуюся Советскую империю. Он когда-то назвал самой большой геополитической катастрофой XX века прекращение существования СССР в 1991 году. У «Таймс» не возникает сомнений, что Путину удастся реализовать свои планы, поэтому издание пытается заглянуть в будущее и разобраться, кто мог бы вступить в новый союз. На посту премьер-министра Путин создал таможенный союз. Он продолжает оказывать давление на соседнюю Украину, чтобы и она к нему присоединилась, но президент Виктор Янукович опасается, что это разрушило бы надежды его страны на членство в Европейском Союзе. При этом Путин утверждает, что Евразийский союз в будущем может стать партнером ЕС. Вероятные кандидаты на вступление в новое объединение – Таджикистан и Киргизия, которые с начала 90-х не раз обращались к Москве за помощью как для преодоления экономических трудностей, так и для восстановления порядка после столкновений. От Москвы также сильно зависит Армения, особенно после продажи крупнейших предприятий этой страны российским компаниям. Россия может оказать давление и на богатый нефтью Азербайджан, если поддержит его сторону в территориальном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Имеющие богатые залежи полезных ископаемых Узбекистан и Туркмения скорее попадут под влияние России, чем Китая. Кроме бывших советских республик Латвии, Литвы и Эстонии, ныне стран-членов Европейского Союза, только Грузия может отклонить предложение вступить в Евразийский Союз из-за конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты из статьи, опубликованной в газете «Таймс».
Есть ли еще публикации, посвященные статье Владимира Путина в «Известиях»?
Daily Telegraph отмечает, что смелое предложение Путина вызвало немедленное восхищение в среде российских националистов. Да и старшее поколение, помнящее патернализм и стабильность советских времен, также положительно оценивает планы по созданию Евразийского союза. Британская газета тоже размышляет о возможном будущем такого объединения. Цитирую. «Евразийский союз, опирающийся на территории бывшего Советского Союза, имел бы много общего с СССР. Что касается превалирующей идеологии, то авторитаризм заменил бы коммунизм. Конечно, членство будет добровольным, но геополитически и во многом другом схожесть с СССР удивительная. Уже сейчас понятно, что Путину никогда не удастся объединить все 15 республик. Прибалтийские страны стали членами ЕС, а потерявшая почти треть своей территории Грузия вряд ли согласится. Но другие страны, которыми управляют такие же сильные лидеры, как Путин, могут вполне положительно оценить эту идею. Им, конечно, придется побороться, чтобы минимизировать российское господство в новом союзе, но в конечном счете объединение может стать для них одним из способов быть услышанными на глобальном уровне, а также механизмом, укрепляющим их авторитарные режимы, в то время как диктаторы других стран нервно ищут союзников». Конец цитаты. Daily Telegraph сравнивает Евразийский союз не только с Советским Союзом, но и проводит параллель с Российской империей. Тогда Россия имела довольно большое влияние в мире, сравнимое с тем, какое сегодня имеют Соединенные Штаты и Китай. Этого влияния недостает, по мнению газеты, Владимиру Путину. Сторонники Путина, пишет Telegraph, уже сейчас считают премьер-министра спасителем России от хаоса 90-х. Если Евразийский союз будет создан, то Путин обеспечит себе прочное место в истории.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Москве выдал санкцию на арест следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриевой, задержанной по подозрению в вымогательстве взятки. Выступая в суде, Дмитриева заявила, что дело было против нее сфабриковано после того, как она отказалась лжесвидетельствовать против своего начальника. Напомним, что Дмитриева была включена американскими сенаторами в так называемый список Магнитского, в который входят люди, причастные к смерти в следственном изоляторе в Москве,
сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тему продолжит Елена Поляковская.
Информация о задержании Нелли Дмитриевой сначала появилась в живом журнале известного блогера Алексея Навального. Сообщалось также, что сотрудники ФСБ во вторник проводили обыски в служебных кабинетах следователя. Нелли Дмитриева фигурирует в списке Кардина по делу Магнитского под номером 14. Этот список состоит из официальных лиц, причастных, по мнению американских сенаторов, к смерти юриста фонда Hermitage Capital. Им запрещен въезд на территорию США. Связывает задержание Нелли Дмитриевой и возбуждение против нее уголовного дела со списком Кардина не следует, полагает обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Говорить о том, что наши правоохранительные органы внимательно изучают этот список и задерживают именно этих людей, я не думаю. Я думаю, что это было бы слишком таким, знаете, наивно и надеяться на то, что вот они сейчас прислушаются к этому списку и будут каким-то образом этих людей наказывать. Во всяком случае, мы видим, что по списку Магнитского предъявлено обвинение только двум, да, врачам, которые причастны к его гибели, а есть люди, которые еще более причастны, им никакие обвинения не предъявлены. Но тут же Сельченко, не говоря о том, что есть хирург Гаусс из «Матросской тишины», которая непосредственно виновна в смерти Сергея Магнитского, потому что она была последним врачом, который его видел при жизни. И ее абсолютно никто не собирается привлекать к ответственности, ей никаких обвинений не предъявлено. Поэтому говорить о том, что наша правоохранительная система изучает список Магнитского под лупой, выбирает оттуда людей и начинает против них какие-то действия, я думаю, это было бы преждевременно.
Следователь главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева, фигурирующая в списке Кардина, задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов для медицинских учреждений. По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, требовала от фигурантов этого дела взятку в размере 3 миллионов долларов США за освобождение их от уголовной ответственности. Правозащитники не удивляются фактом задержания Дмитриевой. Случаи взяточничества в правоохранительных органах – не редкость. Они не склонны рассматривать возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам, как изменения, связанные с расследованием гибели Магнитского. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, история задержания Дмитриевой говорит о болезни, которой поражена система.
Это дело, и даже наш отчет, он говорит о том, что, господа, мы обращаем внимание президента, при том, что данные люди, которые дискредитируют себя, не должны работать в системе. Это подтверждение недавнему заявлению министра внутренних дел о том, что у нас коррупционеров не осталось. Люди, которые у нас проходят по списку, они почти все работают в системе МВД. Все это говорит, насколько больна система.
Несмотря на то, что задержание следователя МВД Нелли Дмитриевой напрямую не связано с делом Магнитского, правозащитники все же рассчитывают на то, что фигурантка списка Кардина будет допрошена и по делу о гибели юриста фонда Hermitage Capital. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», подготовленного нашим корреспондентом в Кировской области Екатериной Лушниковой. Сегодня ее материал посвящен противостоянию русских националистов и группировок выходцев с Кавказа.
Так шумно в Кирове обычно проходит русский марш, организованный движением против нелегальной иммиграции. Его участники, как правило, молодые люди от 16 и немного старше. Моих собеседников зовут Иван и Ярослав. Молодые люди не скрывают, что их кумиром является Адольф Гитлер.
Очень положительно отношусь к Гитлеру. Да, он погубил очень много людей, которые должны были умереть. Был героем Первой мировой, имел железный крест. Он был храбрым, надежным товарищем.
Да я бы с ним на смерть пошел, куда угодно.
Ну и народцы, да, действительно, это люди не арийской расы. Ну, всем уже известно, что у них существуют свои государства, в которых они не хотят жить, а приезжают сюда и забирают наш хлеб. Вырождается русский народ, и это гораздо больше нас заботит. Поэтому мы занимаемся все спортом, не пьем, не курим, то выбираем себе девушек расово-полноценных.
Но мы готовы показать то, что еще есть здравые русские люди, которые готовы бороться за существование и процветание своего народа.
В Кирове, как, впрочем, и во многих других городах России, появилась группировка «Черные ястребы». В эту группировку входят молодые люди, выходцы с Кавказа. Обращение ястребов скинхедом распространяется в сети интернет.
Салам алейкум всем кавказцам, азербайджанцам, чеченцам, дагестанцам, грузинам, осетинам, кабардино-балкарам, черкесам, короче, всем кавказцам, езжу салам. Братва, я хочу поговорить по поводу этих скинхедов. Слушайте меня, скинхеды. Я сам с Азербайджана. Если есть желающие кто-нибудь из вас со мной встретиться, с любым я готов в любом месте встретиться. Посмотрим, какие вы гераклы.
Одна из таких встреч представителей разных молодежных этнических группировок состоялась недавно в одном из районов Кирова. Дело дошло до кровавой разборки. Рассказывает один из лидеров движения против нелегальной иммиграции в Кирове Денис Тюкин.
Ну, самым большим подвигом этой группы было нападение в количестве 15 человек на 5 подростков, совершенно не политизированных. Эти подростки 16-17 лет отдыхали на школьной спортивной площадке. 15 вот этих вот отмороженных людей, именующих себя черными ястребами или черными петухами, подошли к ним, спровоцировали конфликт, начали жестоко избивать. Закончилось все по ножовщине. Один из пострадавших долгое время находился в реанимации. Ему просто-напросто вспороли живот. Очень серьезное повреждение. Сейчас вроде бы как начался судебный процесс по этому факту. На скамье подсудимых всего лишь один человек. Но, насколько я знаю, на этом нападения не прекратились. То есть какие-то мелкие стычки все равно происходят. Да, это в основном представители радикального ислама.
Некоторые из молодых людей из группировки «Черные ястребы» посещают Вятскую мечеть. Хотя ислам здесь совершенно ни при чем. У молодых людей нет религиозной мотивации, считает муфтий Габдунур Камалуддин.
Все молодые дерутся. Но это такой период жизни, когда ребятам хочется выбросить адреналин. Да, среди молодых спрашиваю, ну, как говорят, нас бьют, мы их пьем. Вот мне сами дагестанцы рассказывали, когда на них там, допустим, напала группа ребят, но так получилось, что там рядом оказались другие дагестанцы, даже вплоть того, что некоторых поймали этих ребят, но их сразу под хулиганство сделали, понимаете? То есть вот это несправедливость, конечно. Наверное, если бы тоже, ну скажем так, русских бы где-то точно так же били бы, да, они точно так же поступили. Это не оправдание, кстати. Вы не думаете, что я их оправдываю. Это надо думать взрослым, почему вот именно до этого доходит. Если у нас произойдет внутри России столкновение между мусульманами и так называемыми славянами, да, такой цивилизации, как Россия, не будет.
Почему же в современной России в молодежной среде стали популярны идеи национальной исключительности? На эту тему размышляет преподаватель Вятского гуманитарного университета Евгений Останин.
Конечно, эффект погибшей империи. Часть объяснения. Потому что такого рода ребятки были в Советском Союзе, когда он никуда еще не погиб. Я их лично знал у нас в институте. Специально в день 9 мая подходили к ветеранам с медалями вот этими седовласых. И заставляли их становиться на колени. И становились те, которые не боялись немецких фашистов, своих боялись. И били их. И требовали от них кричать «Хайль Гитлер». С другой стороны, нас еще что спасает? В Германии в свое время была одна такая партия, НСДАП вот эта. А у нас-то их полтора десятка. То есть пока они не уступают как политическая сила, мы пока можем не опасаться их прихода к власти.
Согласно недавнему решению Верховного суда России, движение против нелегальной миграции было признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео и фото», а продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 12 октября, в эфире и на сайте «Свободы». А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средствам массовой информации, заявил начальник управления режима и надзора ведомства Сергей Смирнов. Суд в Москве выдал санкцию на арест следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриевой, задержанной сегодня по подозрению в вымогательстве взятки. Дмитриева входит в так называемый список Магнитского. Бывший вице-президент ЮКОС Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность в связи с судом в Ашхабаде над туркменским журналистом «Радио Свобода. Свободная Европа» Давлетмуратом Ескулиевым. Правозащитники считают, что журналист был заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В Назране убит боевик. По данным правоохранительных органов, сотрудники полиции пытались задержать его, но он оказал вооруженное сопротивление.
сопротивления. Нобелевская премия по химии присуждена израильскому ученому Даниэлю Шехтману за открытие квазикристаллов. В Афганистане задержаны 6 подозреваемых в организации заговора с целью убийства президента Хамида Карзая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Добрый вечер, Валентин. Ну, день сегодня очень быстрый, как принято говорить в журналистских информационных кругах. Многие темы повторяют и то, что, может быть, с развитием некоторым, то, о чем слышали, то, с чем познакомились слушатели по вашей программе. Это московский следователь Нелли Дмитриева. Уже арестована по подозрению во взяточничестве в крупных размерах, и она, правда, отрицает это дело. Вот сейчас я читал сообщение о том, что отказалась она от услуг адвоката и будет, видимо, защищать себя сама. Россия и Китай заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции о введении санкций против сирийского режима. Поговорим о развитии событий в Косове. Там сербы на севере Косово продолжают блокады 2 пограничных пунктов. Разберемся в причинах. А в конце выпуска расскажу о том, что сегодня отмечает 75-летие бывший президент Чехии и Чехословакии, писатель, драматург и популярный в Центральной Европе общественный деятель Вацлав Гавел. У нас наследие идеологическом и мировоззрении бывшего президента Чехии, которое продолжает оставаться в этой стране предметом дискуссий. Я беседовал с пражским политическим комментатором Йозефом Паздеркой. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Роль Гавела на несколько уровнях. Естественно, всем известно, что Гавел президент, что он был главой Чехословацкой, потом Чешской республики. Фамилия хорошо звучит за рубежом. Он стал символом бархатной революции. Всем это понятно. Но кроме того, мне кажется, тут, насколько я наблюдаю, две основные группы людей, естественно, люди, которые сторонники Гавела, которые просто очень сильно поддерживают, ссылаются на его роль в отношениях там, к Европе, к Соединенным Штатам, что Чешская Республика на фоне известности Гавела просто получила огромную известность, и что ей это очень помогло, и они, естественно, тоже поддерживают взгляды Гавела. Естественно, есть тоже небольшая группа сторонников Вацлава Клауса, сегодняшнего президента, который постоянно ссылается просто на то, что Гавел слишком наивный, что он просто говорит такие слова, как правда и любовь должна победить над злом и ненавистью, и что это, конечно, хорошо звучит, но что там нет ничего конкретного. И они больше поддерживают Клауса как экономиста, как политика конкретного, который основал там партию, который просто сыграл большую роль в политике. Естественно, среди сторонников Вацлава Клауса есть очень много критиков Гавела. И мне кажется, эти две группы в каком-то смысле никогда друг друга не поймут.
Валентин, я вижу, вам тоже по выражению вашего лица понравился мягкий чешский акцент собеседника моего Йозефа Паздерки. Он говорил о Вацлаве Гавеле и его вкладе в развитие чешской истории. Подробнее об этом и рассказ о других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся чуть-чуть от политики и поговорим о одном из самых интересных периодов русского искусства, русском авангарде. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Татлина, художника, считающегося одним из столпов русского авангарда. Увы, его программные произведения не сохранились, но на выставке они представлены в виде современных реконструкций, рассказывает Лиля Пальвелева.
Всякий, кто хоть что-нибудь слышал о Татлине, при упоминании его имени в первую очередь скажет о башне Татлина, то есть о неосуществленном памятнике Третьего интернационала и о его летательном аппарате под названием «Летатлин». Меньше известно, что художник конструировал одежду и бытовую, и для сцены. Не беда, что материалом служила грубая дерюшка. В 20-е годы другой ткани было не достать. Зато крой позволял создавать удобный и выразительный костюм для человека нового времени. Реконструкции таких костюмов и некоторых других дизайнерских вещей Татлина осуществили в Пензенском художественном училище, том самом, где когда-то учился художник и где сейчас существует исследовательская мастерская «Мета-Татлин. Культура материалов». И вот вопрос руководителю мастерской Дмитрию Димакову.
Вы занимались реконструкцией многих вещей Татлина. Это достаточно близко к его замыслам. Что легло в основу?
Если говорить о костюмах, то сохранились фотографии выкроек. Идентифицировать эти выкройки, то есть отнести к тем или иным вещам, оказалось все-таки сложно. Но это мы и сделали. Скажем, по башне сохранились только лишь фотографии. И поэтому процесс реконструкции шел через фотографии. На какие-то бытовые вещи, ну, скажем, санки или стул, есть фотографии моделей уменьшенных и есть описание, которое говорит о том, каким бы Татлин мог это видеть. Вот из всего этого и складываются те или иные наши шаги в процессе воссоздания этих вещей.
А все эти вещи Татлин создавал или это были только невоплощенные идеи?
Ну, например, одежда, она была воплощена. Другое дело, что, может быть, предполагалось Татлин, что это будет массовое производство, но массового производства не получилось. Башня реализовалась в макете, и строительным комитетом или экспертной комиссией, которая вскоре после того, как башня была открыта, обсуждение произошло этой модели, они сказали, что башня может быть построена даже еще в 2020 году. Другое дело, что, опять же, руки не дошли, может быть, желания не стало того, чтобы построить такую громадину в Петрограде. Ли Татлин... Ну, он был сделан в трех даже экземплярах. Полетел, не полетел, мы опять же не знаем. Обвинять художника в том, что его вещи не были как бы реализованы в той полноте, как это предполагалось им, совершенно нельзя, потому что, ну, скажем, та же самая идея полета, она может быть реализована как машущим крылом, так и планирующим полетом. Поэтому Ли Татлин, хоть он, скажем, сохранился только лишь в одной модели, но мне кажется, над ним еще можно работать, его еще можно оживить, и он еще может полететь.
Реконструкции органично вошли в ткань выставки, где и превосходная живопись, и сценография Татлина широко представлены. Так воспроизведенные Димаковым костюмы к спектаклю «Зангези» соседствуют с подлинными авторскими эскизами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим ее обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Рассуждения о российской политике последнего десятилетия сталкиваются с парадоксом конформизма. Мы готовы обличать наше общественное состояние, указывать на его несправедливость или нелегитимность, но одновременно утверждаем, что изменить ничего невозможно. Критика оказывается не призывом к действию, а средством оправдания собственного бездействия, считает колумнист портала Open Space Юрий Сапрыкин, приводя в пример успех поэтико-сатирического проекта Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова «Гражданин-поэт».
Секрет успеха гражданина и поэта все же не в новых сведениях о преступлениях кровавого режима, а в радости узнавания. Вот давно полюбившийся актер с еще более давно полюбившейся фамилией. Вот стихи, знакомые на рефлекторном уровне, как картины на конфетных фантиках. А вот содержание, также дарящее радость встречи со старыми знакомыми. Путин, Медведев, Селигер, ФСБ, Вертикаль, Цитадель. Обо всех в живой и непринужденной форме сообщается ровно то, что мы и так о них знаем. Соль гражданина не в высмеивании власть имущих и тем более не в сообщении неслыханной ранее критической информации. Напротив, уже известная критическая информация становится здесь смешной и тем самым чуть более выносимой. Аудитория гражданина и поэта – это люди, которые все понимают и вместе с тем всепонимание никак не влияет на их жизнь. Их энергии и сопротивления хватает ровно на то, чтобы неплохо провести время, посмеиваясь над тем, как все нелепо и странно устроилось. Нетрудно представить Ефремова на концерте в честь съезда «Единой России» с памфлетом, высмеивающим этот самый съезд. Большинство депутатов аплодировали бы ему с не меньшим энтузиазмом, чем Путину, объявившему о своем президентстве.
Нащупать границы среднестатистического конформизма экспериментальным путем попробовал популярный блогер Леонид Каганов. Он установил в туалете рейсового самолета муляж камеры слежения.
Результаты эксперимента удивили даже меня. Пассажиры выходили из сортира притихшие и подавленные. На лицах было особое выражение, которому более всего подходит слово «ответственность». Выходили молча и серьезно, а вернувшись на свое место, начинали возмущенным шепотом рассказывать соседям о беспределе авиаперевозчика. Возмущенно, но шепотом. Потому что так надо. Люди же понимают, раз стоит в сортире камера, значит, не просто так, а для дела. Наверное, чтобы не курили. Только на втором десятке посетителей нашелся парень, который набрался духу и спросил у стюардов, с какой все-таки целью в туалете воздушного судна ведется видеонаблюдение. Стюард удивился, нырнув в сортирную кабину изучать вопрос, и вскоре появился оттуда, держа в руке девайс. «Пришло мне время объясниться. Я вынул из рук обалдевшего стюарда девайс, объяснил, что камера не настоящая. Девайс спрятал и пообещал шутку на этом закончить. Шутку-то мы закончили, а вот изумление осталось. Похоже, современный аэропорт может творить с нынешним пассажиром вообще все, что угодно. Хоть резинку с трусов снимать, хоть камеру в сортир ставить, и пассажир будет послушен и воспримет это как должное. Сказали, значит, надо».
В англоязычной благосфере по обе стороны океана ключевыми остаются экономические темы. В понедельник лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Эрик Кантер заявил, что Палата не будет рассматривать внесенные администрацией законопроекты о создании новых рабочих мест целиком. Голосование будет проводиться по частям. В провале очередной попытки демократической администрации предпринять энергичные меры по спасению экономики Эндрю Салливан, автор одного из самых популярных блогов на платформе The Daily Beast, винит строптивых республиканцев.
Три года назад первый пакет мер по стимулированию экономики не получил от республиканцев ни одного голоса. И с тех пор они только и делают, что фанатично упражняются в расчетливом циничном разрушительстве. Они встречают президента-демократа, пытающегося до них достучаться, как марксистского экстремиста, которого следует любой ценой уничтожить.
Эзра Клейн в своем блоге на сайте газеты The Washington Post пытается понять, что будут делать демократы после того, как очередной их план увяз в Нижней Палате.
Палата представителей будет голосовать за отдельные положения законопроекта. Вопрос в том, какие из его элементов имеют самостоятельный смысл. Другой вопрос в том, бросит ли администрация свою программу по созданию новых рабочих мест, обвинив республиканцев в нежелании сотрудничать. Может, конечно, они уже решили, что терпеть уже дальше нельзя, и что политической стратегии, которая могла бы привести к соглашению с Кантером и его подопечными, просто не существует. Возможно, у них все идет по плану, и они уже задумали президентскую кампанию, наподобие трумановской, основанную на противостоянии бездеятельному, блокирующему любые разумные предложения Конгрессу. Если это так, то это многое говорит о том, какую помощь следует ждать американцам от федерального правительства перед лицом второй волны экономического кризиса. На мой взгляд, это еще одно свидетельство того, что политики, которые решат судьбу следующих президентских выборов в США, живут в Европе, хотя бы потому, что именно там принимаются решения, способные повлиять на будущее мировой экономики.
Проблема, однако, в том, что никаких решений в Европе как раз не принимают. Гевин Хьюитт пишет в новостных блогах BBC.
«Греческий кризис озадачивает. К его преодолению совершенно невозможно поступиться. Встречи, такие как вчерашняя встреча министров финансов стран ЕС, начинаются и заканчиваются. Делаются заявления. Истинное положение дел не очевидно. Везде царит нерешительность. Министры тянут время, которого может оказаться у них нет. Рынки пытаются понять, что же они собираются делать с Грецией, и не находят убедительного ответа».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средством массовой информации, заявил высокопоставленный представитель ведомства. Суд в Москве выдал санкцию на арест следователя по особо важным делам России Нелли Дмитриевой. Задержанный по подозрению в вымогательстве взятки Дмитриева входит в так называемый список Магнитского. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Репортеры «Без границ» выразили обеспокоенность в связи с судом в Ашхабаде над туркменским журналистом «Радио Свобода. Свободная Европа» Давлетмуратом Ескулиевым.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
ФСБ идет по списку Кардина.
Комментарии экспертов.
Адвокат Владимир Жеребенков. о новой системе учета преступлений.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Кардин против Кудрина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Средняя цена российской нефти «Urals» по итогам трех кварталов года превысила докризисные уровни трехлетней давности. Однако в последнее время в мире наблюдается снижение цен на сырье, что несет определенную угрозу стабильному развитию российской экономики. Об этом Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Более того, Международное энергетическое агентство в сентябре вновь снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть и в 2011, и в 2012 году. Однако, помимо все ухудшающихся прогнозов экономического роста в ближайшем будущем как в странах Европы, так и в Соединенных Штатах или Японии, два фактора, среди прочих, должны были, по идее, оказать заметное влияние на мировой рынок нефти в последние 2-3 месяца. С одной стороны, грядущее возвращение на него нефти из Ливии. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще ситуация с Ливией получилась неоднозначная, поскольку после довольно резкого падения добычи другие страны ОПЕК очень быстро смогли компенсировать падение добычи нефти. И если мы посмотрим на производство нефти картелем за этот год, то мы увидим, что сейчас фактически без участия Ливии нефти добывается больше, чем было при ее участии. То есть никакого нехватки предложения на рынке нефти в связи с событиями в Ливии не было.
Второй фактор, объявленное в конце июня решение Международного энергетического агентства поэтапно задействовать в июле и августе свои нефтяные резервы. Эти товарные интервенции, по заявлению агентства, составляли по 2 миллиона баррелей ежедневно. Это чуть более 2% общемирового потребления нефти в течение нескольких недель, чтобы, как было заявлено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, возникающую в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим ранее 1,2 миллиона баррелей в день. По планам, половину резервных поставок обеспечивали Соединенные Штаты, на долю которых приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса. И за минувшие 37 лет резервы агентства за действовались лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, тогдашнее решение агентства стало неожиданностью, а цены на нефть рухнули сразу на 6-7%. Однако, как теперь признает и само агентство в своем последнем обзоре, несмотря на эти интервенции, цены на нефть в считанные недели фактически возвращались к прежним уровням. Вячеслав Буньков.
Это в большей степени говорит в пользу тех факторов, что нефтяной рынок до сих пор активно используется спекулянтами в целях защиты своих капиталов от каких-то неприятностей на финансовых рынках. В этом году большинство рынков акций вели себя очень нестабильно, и в таких случаях очень часто многие инвесторы предпочитают перекладывать средства именно в нефть и в золото. Я думаю, это была основная причина, почему избыток предложений не способствовал понижению цен.
Аналитик по нефтяному рынку из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, сегодня на мировом рынке нефти доминируют главным образом спекулятивные факторы, которые держат цену нефти на высоком уровне. Это избыток предложения денег в мировой экономике, которые в любом случае инвестируются в сырьевые товары. Сырьевые товары, они сегодня понимаются как не только убежище там, от валютных рисков, но и от опасений относительно инфляции в мире, учитывая то, что денег в экономику было вкачано очень много.
Если так, то условно условно говоря, цены на нефть могут оставаться на относительно высоких уровнях до тех пор, пока капиталы, которые, например, были переведены инвесторами в последние месяцы с рынка акций на рынок сырьевых финансовых инструментов, в частности, привязанных к нефти, не начнут в крупных объемах возвращаться обратно. Но динамика рынка акций во многом зависит от перспектив экономического роста в мире, прогнозы в отношении которого пока оказываются все менее обнадеживающими. Или здесь более значимыми оказываются некие другие факторы. Виталий Крюков.
На мой взгляд, сильное снижение цен на нефть можно ожидать в том случае, если у финансовых организаций начнутся очень серьезные сложности. Могут быть некие дефолты, неисполнение обязательств, и для исполнения своих обязательств банкам потребуется продавать сырьевые активы, чтобы погасить, к примеру, долг. Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо главным образом смотреть на финансовое положение банков, и если у них будут серьезные финансовые сложности, то они могут быть вынуждены закрывать свои спекулятивные позиции, и в этом случае нефть может очень сильно упасть.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В октябре в российских школах началось тестирование учащихся на употребление наркотиков. Как воспринимает общество такие меры по данным массовых опросов? Каковы доводы сторонников и противников тестирования? Об этом Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из массового опроса, проведенного Левада-центром весной этого года, подавляющее большинство, 3/4 россиян, одобрили идею ввести тестирование школьников на употребление наркотиков. 13% граждан отнеслись к этому нейтрально и только 7% отрицательно. 5% затрудняются с ответом. В целом, похоже, что общество по этому поводу имеет определенное мнение. А вот как прокомментировал данные социологического исследования Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, автор программы по реабилитации наркозависимых под названием «Страна живых».
Надеюсь, что эти цифры означают, что общество сейчас начало беспокоиться за то, что происходит в школах в плане наркотиков. Потому что, к сожалению, количество подростков, которые наркотики употребляют, оно не уменьшается годами. Оно, можно сказать, и не увеличивается. И слава богу, что вот уже такая мода на героин в школах, она прошла. Слава богу, у нас не 90-е уже. Но рынок не стоит на месте. Люди, которые продают наркотики, для них это бизнес. Они идут дальше. И начинаются вот производство и поставки легких наркотиков, так называемых. То есть это такие клубные, это которые привыкание вызывают не так. И как бы кажутся поэтому не такими страшными, к сожалению. Вот есть наркотики, которые пугают молодежь, а есть, которые нет. И вот эти мифы о том, что можно не употреблять что-то страшное, а просто немножко тут, чтобы повеселиться. Вот эти мифы, они распространяются тем, кто это продает. Но, к сожалению, в эти мифы попадают и ребята, которые им верят, и родители, которые им верят. И поэтому тестирование – это способ выявить, а есть ли в нашей школе, в нашем классе люди, которые их употребляют.
То есть, насколько я понимаю, это именно мифы, то есть вредны любые наркотики?
Конечно, потому что даже если они не вызывают привыкания сразу, ты все равно привыкаешь к определенному образу жизни. И, собственно, наркотики – это следствие образа жизни, который школьник ведет. Вот на пустом месте не бывает. Мальчик, который ходит каждый день, занимается спортом, приходит домой, делает уроки, ему некогда наркотики употреблять.
Как вы относитесь к системе тестирования в учебных заведениях на наркотики в том виде, в каком она существует сейчас?
Я, знаете, вот плохо понимаю, в каком виде она существует сейчас. Потому что запрета, собственно, на тестирование никто особо это и не давал. Всегда при желании родителей можно было это тестирование провести. Но и сейчас все так же осталось. У меня больше вопросов не к тому, что проводить, не проводить тестирование. С моей точки зрения, проводить. Потому что знать, употребляет кто-то наркотики или нет, надо. А вот вопрос дальше, а что мы будем делать? Вопрос в том, чтобы узнав,
что ребенок что-то потребляет, он не стал изгоем, и мы не стали его репрессировать и преследовать за это, а стали ему помогать. Вот, к сожалению, вот здесь я в современной нашей системе очень сомневаюсь, потому что знаю случаи, что если администрация, например, узнает, то стараются ребенка выпихнуть из школы, стараются на него клеймо повесить, что он теперь не такой, понимаете? Вопрос, как распоряжаться этой информацией. Вот, проведя тестирование, что будут директора с нею делать? И знаете, я, к сожалению, вот у меня есть случаи, ситуации, когда директора школ, инспекторы ПДН знают, что дети употребляют наркотики, а ничего не делают.
Вам часто приходится сталкиваться со школьниками, употребляющими наркотики?
Да, часто. Я постоянно с ними сталкиваюсь. Но мы, как психологи, мы можем еще как-то влиять на ребят, но поддержки со стороны государства нет никакой.
А насколько трудно работать с этой категорией людей, употребляющих наркотики, то есть со школьниками, с подростками?
Очень трудно. Труднее, чем со взрослыми, потому что взрослые, как правило, дошли уже до своего дна, окунулись в это глубоко, подсели на тяжелые наркотики, и уже все. И уже они понимают, что для них вопрос реабилитации – это не вопрос, как жить, а вопрос жить или умереть. А вот подростки, они еще этого не понимают. Они только в таком начале пути, они только попробовали, им еще только понравилось, и они только развлекаются. У них нет ощущения, что это опасно для их жизни. И поэтому надо вовремя опознать, что ребенок употребляет. Главное, что после того, как узнали об этом, не сделать его изгоем, не начать репрессировать его, а начать помогать ему.
Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, работающий с наркозависимыми подростками, является сторонником тестирования школьников на наркотики. Однако у этой меры немало противников. Такие люди, равно как и правозащитники, говорят о нарушении в этом случае прав человека, полагают, что это может травмировать детскую психику и опасаются злоупотреблений. В частности, по их мнению, добровольное тестирование может обернуться принудительным.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – какие исторические уроки можно извлечь из распада СССР? Гость Виктора Резункова – кинорежиссер и сценарист Владимир Бортко. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров как альтер-эго Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Борьба с педофилами. Поможет ли ужесточение наказания?
Право автора.
Заметки монархиста. Владимир Абаринов о насекомых и не только.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».